Мир вам, дорогая церковь! Приветствую вас в этот воскресный день, который мы особо посвящаем для того, чтобы услышать, что Господь хочет сказать нам. Но, наверное, иногда Господь говорит к нам особенно ярко и помимо воскресений. Иногда Он застает нас тогда, когда мы, может быть, совсем даже и не ждали Его услышать. И иногда это останавливает нас на наших путях, по которым мы идем. На этой неделе мы услышали о ужасной трагедии, которая произошла совсем в другой части мира, на Гаити. Я думаю, многие из нас стали подходить к своим картам, которые где-то висят или лежат, и смотреть, где же находится эта страна, что это за страна, которая, в общем-то, не так часто появляется в новостях. И здесь мы услышали о том, что многие тысячи, десятки тысяч людей погибли, сотни тысяч пострадали. И, в общем-то, до конца до сих пор неизвестно, сколько человек там пострадало и сколько еще удастся спасти. И для нас всегда это вопрос. Что это значит? В Писании мы довольно часто встречаемся с тем, что природные катаклизмы, в том числе и землетрясения, это какой-то особый язык Бога. Я хотел бы прочитать сначала из 17-го псалма один стих, который, казалось бы, говорит об этом и отвечает нам на, по крайней мере, часть, может быть, наших вопросов. Псалом 17, 8 стих. «Потряслась и восколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог». И этот мотив разгневанного Бога, который встречается в Писании, который посылает различные наказания для людей, мы видим часто. Но возвращаясь к этой трагедии, мы можем сказать, за что, Господи? За что Ты разгневался на этот народ, на эту страну, на этих людей? В общем-то, эти люди и так достаточно много страдали. Сначала они страдали как рабы, которые были привезены в эту страну из Африки. И долгие годы это был перевалочный пункт для многих рабов, которые плыли из Африки и потом перемещались в другие страны, в Америке. Многие из них там так и остались жить, но по-прежнему оставались рабами. Потом долгое время они страдали от различных правителей. И только, наверное, на нашей памяти мы помним про диктаторов, да, от отца и сына, которые там правили и которые издевались над людьми. Более недавние новости, это когда мы слышали, что ураганы, которые проходили по Карибскому бассейну, они практически всегда задевают этот остров и задевают Гаити. Не говоря уже о том, что большинство жителей этой страны живет ниже уровня бедности. И для меня навсегда врезалась в память одна фотография, которую я увидел, когда люди на Гаити готовят еду из глины. Они что-то еще туда добавляют, но основное – это глина. Они как-то делают какие-то лепешки, и как они это потом едят, я даже не могу себе представить. И вот эту страну, которая, казалось бы, и так подвержена многочисленным страданиям, сотрясает такое землетрясение, которое, по мнению многих ученых, не было, если не столетия, то уже многие десятилетия, это совершенно точно. Что это значит? Знаете, есть одна книга в Библии, в которой много вопросов. Больше всего, наверное, вопросов в этой книге. Если мы поразмышляем, то, наверное, вспомним, что это за книга. Это книга Иова. Богословы посчитали, что там 330 вопросов. И большинство из них без ответа. Вопросы, которые в основном люди задают друг другу, Богу. Иногда Бог обращается с вопросами к людям. И такие ситуации для нас тоже порождают вопросы. Заставляют нас задуматься о сущности нашей жизни. Заставляют нас задуматься, что происходит с нами. И хотя для нас это, казалось бы, далекая трагедия, и наши средства массовой информации совсем немного говорят об этом. Более того, говорят чаще всего такой партийной точки зрения. А что там с русскими? Слава Богу, трое русских, которых искали, нашли. Да, вроде бы никто не погиб. Потом говорят, может быть, один погиб. И с одной стороны, это как-то воспринимается с надеждой, но когда мы слышим, что там погибло 100 тысяч или 200 тысяч, или, может быть, больше, это просто выходит за границы нашего представления, нашего разума. Потому что такое количество людей, которое погибло в один день, это сравнимо с какой-то долгой войной. В Бутово проживает 200 тысяч. Мы говорим, что это огромный район. Подольск – город, в котором живет 100 тысяч человек. Его не стало в один день. Практически в одно мгновение. Думаю, многие из вас видели кадры, которые сейчас возможно снимать из-за того, что есть различные камеры наблюдений. И с одной из таких камер была такая запись. Улица, по ней едут машины, идут люди. Обычная размеренная жизнь. И вдруг в одно мгновение все начинает трястись. Земля начинает трястись, дома начинают трястись. Тот столб, наверное, на котором находится эта камера, тоже начинает трястись. Машины останавливаются, и люди начинают бежать в рассыпную. Потому что они не знают, что делать. И это не отвечает на наш вопрос, а только добавляет нам вопросы. Почему? Почему эти люди? Некоторые пытаются ответить на эти вопросы. Я не знаю, может быть, вы тоже слышали, что есть такой один известный американский телепроповедник Пэт Робертсон. И он сразу выдвинул гипотезу. Дескать, 200 лет назад народ Гаити заключил сделку с дьяволом для того, чтобы изгнать французов-колонизаторов. И теперь Бог покарал их. Я не знаю, как люди приходят к таким выводам. И с одной стороны, да, мы можем сказать, что и в то время было много разных колдунов, которые владели умами людей того времени. И какой-то один колдун действительно совершал какой-то ритуал и даже хотел возглавлять какое-то восстание против французов. Но французы его обезглавили. И, в общем-то, на этом все и закончилось. Но даже если бы он был виноват, то это никак не отвечает на наш вопрос, почему эти люди, которые через 200 лет жили там, пострадали. Для нас часто все далекие страны, может быть, на одно лицо, и более того, все экзотические страны кажутся для нас, что они страны языческие, примитивные. Но в этой стране жили христиане, и довольно давно там стоял огромный собор в центре города, католический собор, который тоже был разрушен, и архиепископ местный, который был главой католической церкви, там погиб. Первая баптистская церковь в этом городе тоже была разрушена, и пастор погиб. В этой стране баптистов больше было, чем в России. 82 тысячи человек. Там два союза. В одном 100 церквей, в другом 300 церквей. В одном христианском университете, который был основан баптистами и расположен на севере этой страны, то есть вдалеке от того места, где было землетрясение, ректор этого университета написал письмо, обращаясь ко всем баптистам с просьбой о молитве, и сказал, что у многих из его студентов в столице, в Порт-о-Пренсе, погибли дети, погибли семьи. И он не знает вообще, что еще будет. Как вообще страна будет жить после этого? Страна небольшая, 8 миллионов человек. Из них 3 миллиона человек жило как раз вокруг столицы. И все эти 3 миллиона человек так или иначе пострадали от этого землетрясения. И этот ректор пишет: «Я не знаю, сколько лет нужно, чтобы страна вошла в нормальную жизнь. Я думаю, не только лет, но, наверное, поколений, пока люди смогут осознать это и понять». Мы часто видим в Писании, что Бог наказывает нечестивых. Когда мы сталкиваемся с такой катастрофой, то, может быть, это скорее сравнение не с какой-то локальной даже катастрофой, описанной в Библии, не с башней Силоамской, которая упала и придавила людей, но с такими колоссальными разрушениями, как потоп. Но если с потопом ясно, да, Господь уничтожил нечестивый мир, Он оставил праведного Ноя, то здесь не так. В книге пророка Исаии, в 24 главе, мы тоже читаем о том, что когда случаются такие события, они расцениваются как посещение Господне. Исаия, 24 глава, 19 стих. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет». Господь посещает. Что Он хочет сказать нам? Здесь нельзя сказать, что погибли нечестивые и остались праведные. Потому что мы только что вспоминали о христианах, которые там погибли. А из тех, кто остались, к сожалению, многие сейчас занимаются мародерством и убийствами. Казалось бы, эта трагедия должна поменять людей. Но оказалось, что в них встряхнулось и что-то злое. Но также эта трагедия, она вдруг объединила людей. Сейчас мы знаем, что с помощью средств массовой информации мы можем все это видеть буквально чуть ли не в режиме реального времени. Мы слышим о том, что происходит совершенно в другом конце мира. И поэтому мы можем реагировать на это. Мы знаем, что многие люди уже помогают там пострадавшим. Причем люди из совершенно разных стран, из стран, которые, может быть, даже враждебны друг другу. Тот же самый американец Пэт Робертсон когда-то очень критично отзывался о президенте Венесуэлы. А я видел, как в сообщениях, как спасатели из Америки прилетают в Гаити, и спасатели из Венесуэлы прилетают на Гаити. Мы знаем, что из России полетели туда спасатели, и из Китая. Есть организация «Всемирная баптистская помощь», и есть группа христиан в Венгрии, которые давно уже посвятили свою жизнь служению в таких горячих точках. У них есть команда, которая называется «Спасение 24». То есть 24 часа в сутки. У них есть обученные люди, и они тоже отправляются туда. Венгерские баптисты, которых тоже не очень много, но которые готовы там помочь. Это странно, может быть, что людей объединяет беда. Мы знаем, что Христос пришел в этот мир, чтобы объединить его, чтобы разрушить преграды, которые есть между людьми. И когда случается такое зло, когда случается такая трагедия, мы видим, насколько наш мир разобщенный, и как много еще ему предстоит, чтобы пройти по этому пути, который Христос ему предложил. Что мы можем ответить на эти вопросы? Наверное, я был бы слишком самоуверен, если бы я сказал, что у меня есть ответ, почему произошла эта трагедия, что это значит для конкретного человека. Но я хотел бы, чтобы мы задумались, что это значит для нас. Как это относится к нам? И хотя, скорее всего, у нас там нет даже знакомых наших знакомых, и, как говорится, лично это нас не затрагивает, но это не может нас не затронуть, когда мы живем в этом мире, таком маленьком. И этот голос Божий, который проговорил, он проговорил не только к тем гаитянам, которые там живут, не только к людям, которые живут в соседних странах, но он проговорил ко всему миру. Что он проговорил нам? Я цитировал Ветхий Завет, где говорится о землетрясениях. В Новом Завете мы тоже читаем что-то о том, когда произошло землетрясение. Но, как ни странно, весть там совершенно другая. Если вы помните, землетрясение произошло тогда, когда был распят Христос. И евангелист Матфей так об этом говорит. В 27 главе, 51 стих мы читаем. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим. Казалось бы, что может быть доброго в землетрясении? Христос даже зло обращает в добро. Здесь это стало свидетельством Его силы. И сила Его воскресения, сила Его жизни. И когда мы в такой обстановке думаем, но где же наша надежда? Где же мы можем найти хоть какое-то утешение? И, честно говоря, нету ничего в этом мире. И есть только утешение в Боге. Многие люди, которые говорят об этой трагедии, говорят о том, что мы не можем ничего, как только молиться. И даже те люди, которые, может быть, о молитве вспоминают редко, они вспоминают о том, что в это время мы можем только молиться. Когда мы рассуждаем на такие темы, то, наверное, чаще всего, помимо слов о пострадавших, мы слышим слова о Боге. Кто-то, может быть, говорит об этом с упреком, почему Бог это сделал. Кто-то вопрошает и спрашивает, почему это случилось. Кто-то молится к Богу о том, чтобы Господь защитил тех, кто пострадал, и утешил тех, кто потерял своих близких. Но практически все вспоминают о Боге. Трагедия, страдание – это мегафон, через который Господь говорит к миру. Так сказал Клайв Льюис. И для нас это очередное подтверждение. Но знаете, посреди страданий Господь посылает надежду. Мы слышим совершенно чудесные случаи, когда люди, которые были под завалами многие дни, вдруг оказываются живыми. И даже вот было такое сообщение, что беременная женщина была под завалами. И она осталась жива, и ее ребенок жив. И все с ней хорошо. Я видел фотографию. Девочка сидит на улице Порт-о-Пренса. Позади нее мечутся люди. Ну, это уже по прошествии, видно, какого-то времени. Каждый занят своим делом. Она сама сидит перебинтованная, но в руках она держит Библию. Наверное, мы люди, которые как бы приучены читать Писание, и то не всегда время находим для того, чтобы его открыть, обратиться к нему. Мне возникла мысль, ну неужели этой девочке в это время есть мысли, есть дело для того, чтобы читать сейчас Писание? Но она его читает, потому что это правда. Нигде более она не может найти утешение. Нигде более она не может найти ответ на тот вопрос, который ее волнует. И в 17-м псалме, с которого мы начали, где говорится о суде Божьем, где говорится о тех страданиях, которые совершаются, говорится и о надежде, и об ответе. Псалмопевец говорит, 17 псалом, 17 стих. «Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего, сильного, и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». Господь мой избавляет нас. Господь дает нам надежду, что те люди, которые умирают, они идут домой. Господь дарует нам надежду, что Он защищает тех, кто страдает. Господь сам находится там, где находится эта трагедия. Когда мы говорим, что Господь посетил какое-то место, это не просто означает, что Господь силой посетил его. Но во Христе Господь показал нам, что Он там, где находятся те люди, которые страдают. Он там, где слезы и боль. Он с теми людьми, которые страдают. И в этом наша надежда, что Господь не оставил нас, что Господь защищает нас, и на Него мы уповаем. Аминь.